Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Барак Обама, прибыв в Польшу, заверил союзников своей поддержке. Украинские власти посчитали потери во время боев на востоке страны. Международная правозащитная организация Amnesty International представила доклад о нарушениях права на свободу собраний в России. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, президент США Барак Обама, совершающий на этой неделе европейское турне, заявил в Варшаве о приверженности Вашингтона своим обязательствам в вопросах, связанных с обеспечением безопасности союзных стран. Поддержку Польши и другим государствам в Центральной и Восточной Европе Обама назвал краеугольным камнем безопасности самих Соединенных Штатов. Кризис на Украине привел к необходимости усилить американское военное присутствие в Польше, отметил президент США Барак Обама. Он сказал об этом, выступая вскоре после прибытия в Польшу. И сейчас на линии прямого эфира наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий. Алексей, я вас приветствую в эфире, ждем от вас подробностей.
Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас вот в эти минуты заканчивается встреча Барака Обамы с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Я напомню, что в Варшаве вот несколько дней проходят торжественные мероприятия в честь 25-летия польской свободы. 25 лет назад в Польше прошли первые частично свободные выборы, в результате которых оппозиция нанесла сокрушительный удар властям, что привело к демонтажу коммунистической системы в Польской Народной Республике. Поэтому в день такого юбилея для поляков было особенно важно, что в Варшаву прилетит Барак Обама. Несмотря на то, что в польскую столицу прибыло около 50 делегаций из разных стран мира, в том числе президенты Франции, Германии, Чехии и других стран, основное внимание, конечно же, уделяется визиту Барака Обамы. Air Force One приземлился в Польше в 9:00 по местному времени, точно так, как и было запланировано. Барака Обаму приветствовал президент Польши Бронислав Комаровский. Президенты сразу же встретили, провели короткую встречу с пилотами самолетов F-16, польскими и американскими, которые вот уже несколько месяцев находятся на польской территории, чтобы вместе со своими истребителями проводить совместное учение с поляками. Безопасность Польши и нашего региона – это также польско-американское сотрудничество и присутствие американских солдат на польской земле во время, когда мы все переживаем кризис у наших границ, границ НАТО на Украине. Господин президент, еще раз вас благодарю за то, что вы нас навестили и за возможность вместе подчеркнуть продолжающееся польско-американское братство по оружию, заявил на совместном брифинге польский президент Бронислав Комаровский. Затем была встреча в президентском дворце. Планировалось, что президенты будут говорить о самых разных вопросах, о ситуации в Центральной и Восточной Европе, в Европе, о энергетической безопасности, о сотрудничестве между Европой и США, в том числе отмене таможенных пошлин. Но на пресс-конференции сразу было понятно, что прежде всего речь шла о Украине и роли России в украинском кризисе. И Бронислав Комаровский, и Барак Обама, отвечая на вопросы журналистов, говорили прежде всего об этом. Барак Обама сказал, среди прочего, что Кремль должен начать конструктивный диалог с Киевом, а также прекратить дальнейшую переброску сепаратистов на территорию Украины. «Мы заинтересованы сотрудничеством с Россией, но не ценой изменения своих принципов», подчеркнул американский президент и заявил об интенсификации сотрудничества также со странами Восточного партнерства, с Украиной, Молдавией и Грузией. Одновременно в Министерстве иностранных дел Польши прошли переговоры главы польского МИД Радослава Сикорского и госсекретаря США Джона Керри. Сейчас вот после встречи с Дональдом Туском Барак Обама встретится вместе со своим польским коллегой Бронисławem Komorowskim с президентами стран Центральной и Восточной Европы. Но один из тоже важных элементов празднования 25-й годовщины первых частично свободных выборов является вручение награды солидарности, основанной Министерством иностранных дел Польши в честь событий 4 июня 1989 года. И первым лауреатом награды стал лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Он уже вчера прибыл в Варшаву. Джемилев получит сегодня вечером чек на 250 тысяч евро, сам диплом, а также выберет польскую неправительственную организацию, на нужды которой будут выделены еще 700 тысяч евро. А завтра Барак Обама выступит в самом сердце Варшавы на Замковой площади, а также встретится с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко. Руслан?
Спасибо, Алексей. Алексей Диковицкий, корреспондент Радио Свобода в Польше. Первые свободные выборы, состоявшиеся в Польше 4 июня 1989 года, в стране считают рубежным событием для слома коммунистической системы во всех странах тогдашнего Восточного блока. События последних месяцев на Украине снова актуализировали проблему зависимости стран-соседей от России. Сегодняшние торжества в Варшаве дают повод связать события четвертьвековой давности с вариантами будущего развития Центральной Европы. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, варшавский журналист, главный редактор портала Open Democracy Зигмунд Дзинчаловский.
Для нас события стали ускоряться очень быстро, потому что вдруг тут были договоренности круглого стола о перераспределении полномочий, о том, кто входит в парламент и кто будет играть какую политическую роль, но вдруг у оппозиции появилось понимание того, что открылась щель, через которую можно будет вообще изменить те договоренности. Самый интересный был тот период, который предшествовал самым выборам, вот этот месяц или два месяца предвыборной кампании, когда лидеры солидарности объяснили обществу, что хитрым способом, проголосуя на выборах, можно будет перечеркнуть так называемый центральный список партийный, партия потерпит большое поражение. На самом деле результаты голосования 4 июня были какой-то неожиданностью. Никто, мне кажется, не ожидал такой грандиозной победы оппозиции. Нужно сказать, что 89-й год – это не был год того подъема, такого эмоционального, освободительного подъема, как в начале солидарности в 80-м и 81-м годах. Страна очень сильно пострадала впоследствии жуткого экономического кризиса последних 10 лет. Часть общества вообще равнодушно относилась к тому, что происходило. Но вот вдруг эта неожиданная победа, она была неожиданная, масштабы ее. Договоренности круглого стола говорили о том, что оппозиция получает в парламенте 30% мест. Но выборы в верхнюю палату парламента, сенат, были свободные. Поражение партии было абсолютно неслыханное, потому что из 100 сенаторов, 99, это были одномандатные округа, 99 победили кандидаты оппозиции. Там проскользнул только один не кандидат от солидарности, и это тоже был не партийный кандидат. Стало понятно, что это влечет за собой намного более серьезные политические последствия, чем можно было предполагать.
В то время довольно активно развивались политические процессы в Советском Союзе. 89-й год знаковый и для СССР. Состоялся первый съезд народных депутатов, который вы, как человек, занимающийся Россией, наверняка тоже помните. А польское общество как-то коррелировало тогда свои действия с тем, что происходило в Советском Союзе? Это кого-то интересовало? Там Горбачев, региональная, межрегиональная группа и так далее.
Этим интересовались в интеллектуальной среде. Конечно, очень сильно интересовались всем тем, что происходило в других восточноевропейских странах, потому что мы понимали, что мы разделяем их судьбу. Конечно, мы понимали, что те события, которые происходят в Польше и в других странах соцлагеря, они возможны благодаря тем изменениям, которые состоялись в Советском Союзе. И мне кажется, часть польских интеллектуалов понимает отлично, что вот это окошко возможностей, которое открывается, может быть временной, что этим нужно воспользоваться. Но, безусловно, вот здесь были люди, которые понимали, что без Горбачева и без перестройки, и без политики гласности, без всех этих серьез... И тем, что Советский Союз занимается сам собой, а у него нет сил заниматься другими странами, то вот эти изменения были бы невозможны. Вообще-то восприятие этих событий тогда, в 89-м году и сейчас, оно было неоднозначным, потому что здесь очень много людей говорит о том, что не надо было договариваться с коммунистами, что оппозиции хватало сил, чтобы просто взять власть, и не обращая внимания на коммунистическую номенклатуру. И критики того, что случилось в 89-м году, говорят о том, что для коммунизма то, что произошло, для системы коммунистической, то, что случилось в 89-м году, это было очень плохо, но не для самых коммунистов, и не для деятелей коммунистической партии, не для тогдашней номенклатуры, которая благодаря вот этому бархатному переходу к новой политической, общественно-политической системе нашла для себя такое неплохое место в новой жизни. Вот этот конфликт, эти споры, эти дискуссии на эту тему, по-прежнему, конечно, продолжаются.
Ну вот, мне кажется, актуализировало как раз и трагическое событие, это кончина Войцеха Ярузельского, тогдашнего руководителя Польской Объединенной Рабочей Партии и президента страны в 89-90 годах. И сейчас кончина Ярузельского, фигура его вызывает в польском обществе большие споры. Что вы думаете о нем?
Во-первых, мне кажется, что генерал Ярузельский являлся тем политиком, который как раз вот понимал то, что происходит в Советском Союзе. Вот или у него были лучшие источники информации, или он понимал, как меняется язык политической жизни в Советском Союзе. То есть он понимал, что там в 81 году вот Советский Союз представляет собой угрозу, а в 89 году уже нет. Он принимал свои решения. И понимал, что в 89 году никаких советских вооруженных сил, которые будут спасать польских коммунистов, уже не будет. Это первое. Что касается 81 года, вот этого введения военного положения, на самом деле это были потерянных 10 лет, потому что была установлена система жесткой военизированной диктатуры. В власти того периода вообще ничего не сделали для того, чтобы реформировать умирающее польское народное хозяйство. Это такой исторический вопрос. Это дилемма. Мы думаем об этом. Мы понимаем, что, возможно, советской интервенции бы не было, но страсти в стране накалялись до такой степени, что, возможно, мы бы здесь бы началась вообще-то гражданская война. И на фоне того, что случилось в Киеве только что, да, мы понимаем, что вот пройти эту черту, пройти эту красную линию, когда вот мы там кричим, выступаем на митингах, устраиваем мирные демонстрации, а вдруг потом берем оружие в руки и кровь льется на улицах, вот пройти эту черту в такой обостренной обстановке очень легко. Вот угроза этого кровопролития была тоже очень большой в 81 году в декабре, и поэтому вот человек, который смог страну вытащить из этого, как бы притормозить вот эти эмоциональные политические процессы, мне кажется, это является какой-то его заслугой. В общем, это был коммунистический аппаратчик, такого вот, который много-много лет никак не отличался на фоне своих партийных коллег.
Зигмунд, вы актуализировали уже беседу упоминанием об Украине. Сегодня Польша принимает всяких высоких гостей, и Барак Обама у вас, и Петр Порошенко, новоизбранный президент Украины, тоже у вас. Фокус всех этих торжеств смещается, хотя то, что происходит сейчас, и я с вами совершенно согласен, невероятным образом перекликается с польскими и вообще восточной, центральноевропейскими событиями четвертьвековой давности. Что сейчас самое главное в этих визитах, в этой череде визитов, вообще в самом праздновании?
Для Польши в настоящее время это очень важно, как бы укрепить свою внешнюю безопасность. Мы как бы называли это проявлением некоторой усовпадения, фобии, подчеркивая, что от России исходит какая-то угроза на вот постсоветском пространстве, что она пытается или будет пытаться восстанавливать свои позиции. И вообще Польшу воспринимали в Европе и на Западе как такую русофобскую страну, которая в силу своего исторического опыта, она всячески вот пугает всех, пытается пугать России. Но вот сейчас мы как-то видим, что вот эта польская точка зрения, которая была слышна много лет, она вот сейчас мы находим для этого больше понимания. Конечно, есть разные интересы, есть страны, есть политики, которые отдают приоритет, например, там, экономическим отношениям с Россией, понимают, что вот проблемы в отношениях экономических с Россией обернутся какими-то проблемами внутри своих стран. Но в основном, мне кажется, вот присутствие такого огромного количества восточноевропейских лидеров, президента Америки, премьер-министра Канады и немецкого президента, свидетельствует какому-то новому пониманию, что вот все-таки, когда мы вместе, то мы можем противостоять каким-то необоснованным актам политической или там военной агрессии. Мне кажется, это очень важно. И та политика, которая ведется Россией в последнем году, она, конечно, привела к такому объединению, о котором я сказал. Вот мне кажется, этих событий, эти варшавские торжества проводились в масштабах поменьше. И вообще тут долго думали о том, кто приедет. Поляки вообще-то плачут, потому что они понимают, что в Европе символически коммунизм разлетелся, когда была разрушена Берлинская стена. В то время, когда они считают, что основная заслуга вот это здесь. Поэтому вот с одной стороны, мы увеличиваем свою самооценку, да, укрепляем вот свое самочувствие национальное, когда мы видим всех этих лидеров. А во-вторых, мы понимаем, что от этого есть реальная политическая польза, потому что мы видим новые некоторые понимания проблем в области политической безопасности.
О том, на каком фоне проходят торжества в Польше, моему коллеге Андрею Шарому рассказывал главный редактор портала Open Democracy Зигмунд Дзинчаловский. На востоке Украины в ходе военных действий погиб 181 человек, в том числе 59 военнослужащих. Еще 293 были ранены, заявил исполняющий обязанности генерального прокурора страны Олег Махницкий. Данные приведены по Донецкой и Луганской областям. По словам Махницкого, люди погибли из-за террористической деятельности. Сколько среди погибших так называемых ополченцев и мирных жителей, не уточняется. В Донецкой и Луганской областях Украины сегодня продолжились столкновения и перестрелки украинской армии и ополченцев самопровозглашенных народных республик. Военные утверждают, что антитеррористическая операция вошла в финальную фазу, которая должна завершиться полным освобождением захваченных сепаратистами городов и административных зданий. Очередные громкие заявления украинских силовиков последовали после нападения ополченцев на управление пограничной службы Луганской области, расположенное на окраине города в нескольких сотнях метров от жилого района Мирный, застроенного многоэтажными домами. Бой продолжался более 12 часов. Со стороны пограничников есть раненые, со стороны сепаратистов раненые и убитые. Атаку пограничники смогли отбить после того, как им на помощь пришел армейский спецназ. Днем, когда бой у управления погранслужбы еще продолжался, в самом центре Луганска, в здании областной администрации, произошел взрыв, жертвами которого, по разным данным, стали от 5 до 7 человек. Версии произошедшего, выдвигаемые сторонниками и противниками Луганской Народной Республики, кардинально различаются. Первые говорят об обстреле здания из пролетавшего в эти минуты над ним военного самолета. Вторые – о неудачной попытке сбить этот самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса, в результате которого снаряд и попал в фасад здания администрации. Сегодня перестрелки и столкновения продолжились и в Донецкой области, в районе Славянска и Краматорска. Совершено нападение на военную колонну, которая двигалась в Славянск из города Изюм Харьковской области. Один военнослужащий погиб. Но вернемся в Луганск, и о ситуации в городе мой коллега Марк Крутов поговорил с главным редактором луганской «Реальной газеты» Андреем Дегтяренко.
Новый номер вашей газеты вышел с большими словами. Началась война. До этого это была не война, выходит. Какой-то новый этап, с вашей точки зрения, начался во всей этой истории?
На самом деле, действительно, начался новый этап. Прежде всего, в отношении луганчан, жителей, в первую очередь, областного центра, города Луганска, к происходящему. То есть, до этого момента, до вчерашнего дня, до ночи вчерашней, ситуация больше разворачивалась в каком-то идеологическом поле. Все смотрели новости из Донецка, из окраин Луганска, но именно вчера боевые действия начались в самом городе, взрывы, жертвы, заложники частично, да, то есть каждый житель города ощутил это на себе. Получается, что вчерашний день стал таким рубиконом, который пройден, после которого уже, наверное, ни один луганчанин не может сказать, что он живет в мирном городе, в мирном регионе. То есть война началась. Вот вчера произошло 100% понимание у населения.
Андрей, вот если мы говорим про вчерашний день, то мы, очевидно, имеем в виду две истории. Первая – это бои около пограничного управления на окраине Луганска. И вторая – это взрыв в здании Луганской обладминистрации, насчет которого есть разные версии. По одной версии, взрыв был устроен самими сепаратистами, они неудачно выстрелили из зенитного ракетного комплекса. По другой версии, это был обстрел с воздуха. Какая версия является, скажем так, приоритетной у жителей города?
То же самое, да. Есть две версии, есть сторонники у двух версий, которые абсолютно не воспринимают аргументы друг друга. Это еще одна из особенностей вот той ситуации, в которой мы все оказались. Но все-таки большинство населения склоняется к тому, что это был выстрел из самолета. Я не могу сказать, что я разделяю эту точку зрения или не разделяю эту точку зрения. Вообще, мне кажется, что в этой ситуации нужно проводить исследования и разбираться военным специалистам, чего, к сожалению, опять же, в военное время проведено не будет, потому что, ну, обе стороны конфликта, чего уж скрывать, не думаю, что они хотят на самом деле установить какую-то объективную истину. Но, тем не менее, люди принимают самую простую причинно-следственную связь. Пролетел самолет, раздался взрыв, появились жертвы и трупы. Любая другая версия кажется людям более сложной, более натянутой и вызывающей больше сомнений.
Что касается сегодняшнего дня, вчера руководство антитеррористической операции заявляло о том, что целью будет теперь при полной, как они выразились, зачистке, в том числе и люди, которые засели в здании, захваченном давно здании службы безопасности Украины в Луганске. Пока там, я так понимаю, никаких активных действий не ведется.
Ну, пока, насколько мы понимаем, тоже не ведется, но ситуация может в любой момент начаться, потому что начать ее могут, как и в ситуации, да, с погранотрядом, со вчерашним днем могут и сами боевики. И никто же не отрицает, что даже выстрел, если он был произведен из самолета по зданию облгосударственной администрации, все равно причиной появилась атака на погранотряд на квартале Мирном. То есть именно после этого авиация над Луганском боевая начала летать. То есть ситуация может быть спровоцирована любой из сторон. Напряжение в городе вокруг него таково, что в принципе вспышкой нового витка агрессии может послужить любое неосторожное слово, по сути.
О ситуации в Луганске рассказывал главный редактор местной «Реальной газеты» Андрей Дегтяренко. Протестам нет места. Сегодня в Москве международная правозащитная организация Amnesty International представила доклад о нарушениях права на свободу собраний в России. Судя по данным, представленным в докладе, возможность выражать мирный протест находится сегодня в России под угрозой запрета в связи с активизацией в последние месяцы действий властей по подавлению критики и любого проявления инакомыслия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В докладе Amnesty International «Право о непреступлении. Нарушение права на свободу собраний в России» приведен анализ законодательных и политических изменений, введенных с момента инаугурации президента Владимира Путина на третий срок в 2012 году. При этом отмечается, что право на свободу собраний в России уже давно постепенно ограничивалось, но теперь есть опасность полностью его лишиться. Говорит заместитель директора региональных программ Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.
Прижилось ограничительное толкование законов и их жесткое применение на практике. Безнаказанность сотрудников полиции за те нарушения, которые они допускают в ходе разгона мирных собраний и задержания мирных демонстрантов. И главное забылось, что на самом деле право на свободу собраний является правом. Это не привилегия по доброте власти, это то, чем они наделены изначально. По сути, мы окончательно перешли от уведомительной системы к системе разрешительной. Уведомление не ведет к разрешению. Это, как правило, протестного мероприятия. Оно ведет к тому, что оно либо запрещается, либо переносится туда, где с точки зрения демонстрантов оно не имеет смысла. И совершенно отсутствует в российском законодательстве возможность исключение, которое там должно быть для спонтанных акций. А единственная, так сказать, лазейка для спонтанного протеста, одиночный пикет, по сути своей, не является правом на свободу собраний. Один человек не является собранием людей. В России право на свободу собраний всегда было ограничено в той или иной степени. Сегодня существует реальная угроза потерять это право совсем.
В докладе Amnesty International о праве на свободу собрания особо отмечается то обстоятельство, что мероприятия, инициированные представителями меньшинств, инакомыслящими, оппозиционерами, почти всегда запрещают устраивать там, где их хотят провести организаторы. Так, например, в течение 2013 года и в начале 2014 все акции протеста, которые планировались активистами Amnesty International для проведения в людных местах в центре Москвы, были запрещены властями. В качестве альтернативы предлагались места в отдаленных безлюдных скверах. При этом у организаторов проправительственных митингов и акций подобных проблем не возникает, и часто поддерживаемые властями публичные мероприятия беспрепятственно проводятся в тех местах, использование которых не согласовывается для акций протеста. В Amnesty International отмечают и бескомпромиссно жесткую реакцию российских властей на всплеск протестного движения в Москве в феврале и марте 2014 года. Она показала, насколько трудно и опасно стало организовывать и участвовать в протестных мероприятиях. А ограниченные процессуальные гарантии при производстве по делам об административных правонарушениях и нежелание многих судей непредвзято и тщательно исследовать показания полицейских привели к тому, что сотни участников протестов были оштрафованы и несколько человек подвергнуты административному аресту в результате несправедливого судебного разбирательства. Говорит заместитель директора региональных программ Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.
Очень сильно удручает то, что возможности влияния на власти с целью отстаивания прав все более ограничены. Что мы можем сделать как международная организация? Ну, во-первых, об этом писать и рассказывать. Важно не забывать, что происходит, и проводить тщательный мониторинг и описание и сравнение действий на практике с тем, что говорит закон, и с тем, что говорят международные стандарты и нормы. Мы активно обращаемся к властям как по поводу вообще сворачивания права на свободу собрания, так и по отдельным случаям. В каких-то мы пытаемся реагировать предметно по конкретным людям. А с точки зрения того, что могли бы предпринять граждане, обращайтесь в суд. Идите в суд. Суды, конечно, неэффективны. Зачастую судьи, видимо, видят свою роль в том, чтобы поддержать позицию государства, а не отстоять справедливость. Ну, значит, тогда еще остается пока, во всяком случае, Европейский суд. Пройти нужно все суды здесь и обратиться туда. Есть надежда, что это на что-то влияет. Хотя, конечно, на практике в итоге все равно мы видим сворачивание права. Но не сопротивляться этому наступлению недопустимо.
В докладе Amnesty International отмечаются и новые законодательные изменения, находящиеся в процессе принятия парламентом, в соответствии с которыми вводятся дальнейшие ограничения на публичные мероприятия и ужесточаются наказания вплоть до уголовных за нарушение закона о собраниях. Это, по мнению авторов доклада, указывает на то, в каком направлении будет развиваться ситуация. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы», коротко о главном.
Радио Свобода, новости.
Мустафа Джамилев стал первым лауреатом премии «Солидарности». Шереметьево обязали демонтировать курительные комнаты. США рассматривают усиление своего военного присутствия в Европе. Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении Януковича-младшего. На популярных курортах Таиланда отменен комендантский час. Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Томске сегодня пройдет митинг-концерт в поддержку местной телекомпании ТВ-2. С 19 апреля компания не выходит в эфир из-за поломки передатчика на областном радиопередающем центре. Починить его связисты обещают не раньше 15 июня. В свою очередь Роскомнадзор прислал телекомпании предписание с требованием устранить нарушение лицензионного соглашения и возобновить вещание, угрожая в противном случае лишить компанию лицензии. Руководство ТВ-2 называет сложившуюся ситуацию абсурдом. Одна госструктура не торопится с ремонтом передатчика, другая спешит отозвать лицензию за нарушение, устранить которое у компании нет ни возможностей, ни полномочий, говорит основатель ТВ-2 Аркадий Майофис. Сегодняшний митинг в Томске не первый в поддержку телеканала. С организатором акции Ксенией Фадеевой мы беседовали в нашем эфире.
У нас проходили пикеты 20 и 21 мая. У них, как известно, нельзя использовать звукоусиливающую аппаратуру. А сегодня у нас предполагается выступление томских музыкантов в поддержку телекомпании. И также томичи смогут какие-то речи сказать, поддержать ТВ-2.
Какое главное требование всех этих акций, в том числе сегодняшнего митинга-концерта?
Требование, во-первых, оставить ТВ-2 в покое, не держать нас за каких-то дураков, не придумывать идиотских историй с фидерами, кабелем. Ну и, конечно, надеемся, что его как можно скорее починят, поставят на место, если он вообще был сломан.
Вы видите подоплеку в чем-то ином? Если так, то в чем?
Уже очень многие люди уже сомневаются в том, что он вообще был сломан, этот фидер. И, естественно, очевидно, что здесь политическая подоплека, компания... Не нравится местным властям, может быть, не только местным, нравится своей независимой позицией, своим профессионализмом.
Чем может вызывать раздражение эта телекомпания, по вашему мнению?
Уникальная, я считаю, компания для страны. Отличается она от своей независимой позиции. Это абсолютно не пропагандистский канал. ТВ2 всегда дает возможность высказаться обеим сторонам конфликта. Это, наверное, один из их главных принципов. Ну и, естественно, это не нравится людям из власти.
Как вы думаете, в Томске возможен такой вариант, что ТВ2 прекратит свое существование или вместо него появится другая компания?
Нет, я думаю, что Томичи просто не позволят этого сделать. Ну, действительно, компания уже стала для нас родной. И очень много людей их поддерживают сейчас, людей самых разных, из абсолютно разных каких-то организаций и вообще людей, не связанных никак с политикой, просто граждан. Я думаю, что все-таки горожане не позволят так вот просто взять и прикрыть ТВ-2, но я хотела бы в это верить в любом случае.
Ну вот вы, Ксения, защищаете журналистов, защищаете ТВ-2. Какие в вашем арсенале есть инструменты борьбы, кроме пикетов и митингов? Что еще вы в состоянии и в силах сделать?
Да, по большому счету, это сейчас самая главная наша возможность, это привлекать как раз людей, как можно больше распространять информацию в городе о том, что вообще происходит. По сути, кроме уличных акций у нас, ну, ничего не осталось. Мы пришли к этому, что да, теперь только какие-то митинги, пикеты, да, все в рамках закона, конечно, но действительно какие-то уличные массовые акции – это единственный способ вообще заставить власть шевелиться и принимать какие-то адекватные решения.
Ну а власть вообще идет на контакт? Вы к ним обращались?
Мы отправляли подписи, которые собирались в поддержку. У нас губернатор очень долгое время молчал. Потом он все-таки высказался в таком ключе, что это спор хозяйствующих субъектов, и вообще эти проблемы нужно решать не на митингах и пикетах, а как-то вот, как он выразился, правовым способом. Ну, то есть такая позиция довольно обтекаемая, можно ее по-разному трактовать. Ну, мы считаем, что сейчас то, что могут сделать реально обычные томичи, это как раз выходить на акции в поддержку компании, рассказывать своим знакомым о том, что происходит, собирать какие-то подписи.
Есть ли какие-то другие независимые издания, газеты, интернет-сайты в Томске, откуда можно черпать независимую информацию?
У нас есть, может быть, пара интернет-изданий, есть «Эхо Москвы» в Томске. Но по большому счету все. То есть есть ВГТРК, который является частью, ну, понятно, там, «Россия-1», естественно. Немножко это не то, что ТВ-2.
Говорила Ксения Фадеева, организатор сегодняшнего митинга-концерта в Томске в поддержку местной телекомпании ТВ-2. Обмен американского военнослужащего, взятого в плен в Афганистане, на 5 видных талибов, которые содержались в тюрьме в Гуантанамо, вызвал крайне эмоциональную реакцию в Соединенных Штатах. В понедельник, на 3-й день после передачи талибам Боу Бергдала, американской стороне Белый дом стал объектом критики со стороны законодателей, рассказывает наш американский корреспондент Юрий Жигалкин.
Когда в конце прошлой недели было объявлено о том, что Соединенные Штаты обменяли последнего американского военнослужащего, находившегося в руках талибов, на 5 заключенных в Гуантанамо, история выглядела еще одним примером выполнения Америкой обязательств не оставлять в плену своих солдат. В первых информационных заметках об операции сил специального назначения, которые были отправлены куда-то в район афгано-пакистанской границы, чтобы получить из рук талибов американского сержанта, сообщалось, например, о том, что Бердал зарыдал, узнав, что его спасителями стали бойцы спецподразделения. Несколько часов спустя президент Обама в сопровождении родителей Бергдала выступил у Белого дома с известием об обмене военнослужащего, находившегося 5 лет в плену у талибов, на 5 заключенных в Гуантанамо. По словам президента, решение было принято оперативно, поскольку здоровье и жизнь американского гражданина находились под угрозой. Но в понедельник доминирующими в истории освобождения Боу Бергдала стали голоса скептиков, в том числе его бывших сослуживцев, которые выразили негодование по поводу попыток выставить в роли героя человека, который, по их мнению, дезертировал. По официальной версии, Бергдал попал в руки талибов в не совсем ясных обстоятельствах. По версии самих солдат, которые они высказывают в интервью разным средствам информации, Бергдал, послужив в Афганистане около 2 месяцев, ночью самовольно покинул расположение военной базы, взяв с собой компас, нож, фляжку, фотокамеру и дневник. После исчезновения солдата был начат его поиск, в котором приняли участие больше 1000 военнослужащих. Поиск продолжался несколько недель. В его ходе погибли 6 американцев. Что произошло с Бергдалом за 5 лет, пока он находился в плену, неизвестно. За это время появились несколько видеозаписей, в которых он осуждал американскую операцию в Афганистане и призывал к освобождению заключенных Гуантанамо. С точки зрения Пентагона, Бергдал был военнопленным, поэтому постоянно предпринимались попытки выявить его местонахождение и добиться его освобождения. Но когда министр обороны США Чак Хейгл в воскресенье во время своего необъявленного визита в Афганистан объявил на встрече с американскими военнослужащими об освобождении из плена их бывшего сослуживца, он не услышал традиционных в таких случаях приветственных возгласов. Подчиненные ответили ему молчанием. Американские наблюдатели соглашаются с тем, что, несмотря на сомнительные обстоятельства исчезновения рядового Бергдала из части, Пентагон был обязан продолжить его поиски и добиваться его освобождения. Время расследования того, что произошло ночью почти 5 лет назад, придет после его возвращения домой. Представители Пентагона неофициально признали, что такое расследование ведется. Однако комментаторы задают вопросы о том, была ли, грубо говоря, уместной цена свободы Бергдала, имел ли право Белый дом освободить 5 заключенных Гуантанамо. Газета «Вашингтон-Пост» приводит несколько серьезных вопросов, поднимаемых критиками Белого дома. Были ли нарушены законы, запрещающие переговоры с террористами? Были ли предприняты меры, гарантирующие, что бывшие узники Гуантанамо не будут представлять угрозу безопасности США после их освобождения? Был ли Конгресс поставлен в известность о готовящемся освобождении заключенных, как это требуется законом? Бывший американский посол в ООН Джон Болтон, традиционный критик политики президента Обамы в области безопасности, обращает внимание на то, что обмен Бергдала укладывается во внешнеполитическую стратегию президента Обамы. Это знак талибам, что президент готов оплатить любую цену за возможность уйти из Афганистана, говорит Джон Болтон в интервью телекомпании Fox News. Он хочет вести переговоры с талибами, он говорит о том, что он намерен обеспечить наш уход оттуда к 2016 году. И это привело афганское политическое руководство в паническое состояние. На мой взгляд, очевидно, что президент пытается завершить операцию как можно быстрее и устранить любые препятствия, которые могут помешать в этом. Заявление о том, что мы следуем священной военной традиции, спасая военнослужащего, — лишь прикрытие, предназначенное для того, чтобы скрыть истинный мотив. Между тем, в городе Бойсе, штате Айдахо, родном городе сержанта Бергдала, готовится к встрече своего земляка. По всему городу развешаны желтые ленточки и желтые надувные шарики в честь скорого, как надеются горожане, возвращения домой теперь самого известного в мире горожанина.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. На состоявшихся в последних числах мая президентских выборах в Египте победителем вышел бывший главком сухопутных войск фельдмаршал Абдель Фатах ас-Сиси. Он набрал, по официальным данным, 93-94% голосов. Подобные цифры автоматически вызывают у официальных и экспертных кругов на Западе сильное подозрение. Если на сегодня фактически основания считать, что итоги голосования были подтасованы и что предполагаемый победитель не более чем узурпатор, даже если он формально обошел на выборах единственного и малоизвестного египтянам соперника. Своими соображениями по поводу выборов в Египте с «Радио Свобода» поделился известный американский арабист, аналитик Вашингтонского института изучения ближневосточной политики Дэвид Полок. С ним беседовал наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Если цифра в районе 95% голосов, якобы отданных за победителя, вызвала шок на Западе, то ас-Сиси и его окружение, насколько можно судить, больше всего шокировала очень низкая в первый день голосования норма явки – 10-15%. Накануне фаворит президентской гонки обозначил в интервью свои собственные пожелания, заметив, что участие в выборах порядка 3/4 электората было бы идеальным. Что произошло? Механизмы контроля в Египте, включая пропагандистские, на все лады расхваливавшие ас-Сиси в течение года, и электоральные, работают хуже, чем в других полусвободных государствах? А может быть, египтяне просто имеют больший доступ к альтернативной, враждебной режиму информации, чем жители других автократий? Или для автократов в арабском мире норма явки, по большому счету, не так уж и важна?
Нет, норма явки — это очень значимая вещь, и власть в целях самолегитимации совершенно очевидно хотела ее поднять. Голосование продлили на целый день, который, к тому же, был объявлен всенародным праздником. Продлили также часы работы избирательных участков и сделали бесплатным проезд к ним общественным транспортом. Одновременно был укорочен рабочий день служащих торговых центров, чтобы они могли проголосовать со всеми удобствами. Это в смысле положительных стимулов. а в смысле отрицательных, власть пригрозила уклоняющимся от голосования штрафом где-то в размере $70 США, что для египтян является огромной суммой. Все эти меры в совокупности повысили явку до 45%, согласно предварительным официальным сводкам. Это меньше, чем 52%, зафиксированные на президентских выборах 2012 года, выигранных Мухаммедом Морси. Но больше, чем на других выборах и референдумах, проводившихся в течение последних 3 лет. Из предварительных официальных сводок также следует, что Ас-Сиси набрал на 13 миллионов голосов больше, чем Морси, и на 18 миллионов голосов больше, чем возглавляемые Морси братья-мусульмане получили на первых после падения Мубарака триумфальных для себя парламентских выборах. Большинство голосов отдала Ас-Сиси и египетская диаспора, представляющая собой, по-видимому, самую активную часть общества. Говоря о явке, я пока не могу сказать однозначно, почему она оказалась, по крайней мере, в первый день столь низкой. Навскидку понятно, что немалую роль сыграл бойкот выборов со стороны сторонников запрещенных братьев-мусульман, не смирившихся со свержением Мурси, и присоединившихся к ним либералов, отвергнутых военными. На призыв не голосовать откликнулась как минимум треть электората. Какая-то часть избирателей не голосовала, поскольку исход выборов был во многом предрешен. Однако меня не удивит, если опросы установят и такие причины неявки, как элементарная усталость египтян от всяческих предвыборных кампаний, которые свалились на их голову в последнее время, холодное равнодушие к политикам, циничное неверие любым их обещаниям. Как бы то ни было, участие народа в выборах в государствах автократических важно власти как элемент самолегитимации и как свидетельство запаса общественной прочности, которым она располагает. И в этом смысле Ас-Сиси есть от чего печалиться и о чем беспокоиться.
Несколько слов о единственном сопернике Ас-Сиси, социалисте Хамдине Сабахи, который несколько дней назад официально признал свое поражение.
Его результаты крайне неутешительные. Предварительно где-то около 3,5%. Думаю, Сабахи подобрал бы и часть голосов левых либералов, если бы они не бойкотировали выборы. Но даже при самом благоприятном сценарии у таких социалистов, как Сабахи, продвигающих популистские идеи о радикальном распределении собственности, в сегодняшнем Египте поддержка минимальная. К ним относятся как к реликтовым видам политических деятелей. Что-то из совсем-совсем далекого прошлого, отсылающего к Насеру, антиимпериализму и борьбе за арабское единство. Незадолго до выборов появились сообщения о попытках сторонников Сабахи и еще более левых элементов образовать тактический альянс с исламистами, но эта затея была изначально безнадежной. Она могла родиться только там, где и появилась на свет, в пыльных маленьких аудиториях университетских кампусов.
Сразу же после выборов Ас-Сиси сделал заявление, что желает быть президентом всех египтян. Эта фраза скорее принадлежит лексикону демократических политиков, нежели авторитарных. С другой стороны, в авторитарную риторику вполне вписывались декларируемые избранным президентом стремления к стабильности, игра на националистических лозунгах с намеками на то, что братья-мусульмане лояльны прежде всего исламу, а не Египту, утверждение примата коллективных усилий в противовес личностным. Да и предвыборную кампанию Ас-Сиси вел в классическом авторитарном стиле. Достаточно перечислить туманные, обтекаемые обещания, которые ему не было нужды корректировать в спорах с сильной оппозицией, нежелание участвовать в митингах или отказ от прений с соперником. Символично также, что Путин одним из первых поздравил Ас-Сиси с победой, в то время как Обама будет хранить молчание до обнародования официальных результатов египетским Центризбиркомом.
Избирательная кампания – это, я полагаю, фактор даже более важный, чем явка или предвыборная платформа. Это как почерк или отпечатки пальцев. С его помощью можно теоретически точно предсказать, каким будет стиль правления Ас-Сиси. Единственное, что как человек умный и необыкновенно проницательный, он может измениться, осознав, наконец, грандиозность своих завышенных представлений о масштабах общественной поддержки. На то, что реализм и трезвость ему отнюдь не чужды, указывает, например, то, что митингов он избегал не только потому, что преувеличивал величину своего электората, и не только из-за того, что, подобно фараону, культивирует комплекс недоступности, а по вполне практической причине опасения за свою жизнь. Он все-таки осознает, как много соотечественников его активно недолюбливает. Подобная реалистичность в автократии весьма похвальна. Ас-Сиси выдвигает на первый план две темы – безопасность и экономика, и эти темы предрасполагают к отстраненному стилю правления, нежели к живой вовлеченности в народную жизнь, которую демонстрируют демократы. Разговоры о свободе слова, свободе собрания, роли НКО в современном обществе нагоняли на него скуку. Опять-таки повторю, может быть, сейчас он изменится и захочет быть президентом всех египтян. По крайней мере, могу сказать, что он хочет быть президентом всех молодых египтян. Я не помню другого египетского лидера, который бы так словословил молодежи. В его избирательном штабе на ответственных должностях было много совсем молодых людей, не исключая, что делает он это отчасти из-за желания нейтрализовать юношеский активизм, подпитываемый возрастными перекосами и высокой подростковой безработицей в Египте. Или направить этот активизм против исламистов старшего поколения. Так или иначе, он кокетничает с подрастающим поколением, чего его предшественники чурались.
Многие люди в праволиберальном лагере хотят видеть в каждом разумном военачальнике в развивающейся стране, оказавшемся на вершине политической пирамиды, аналог Аугусто Пиночета, который и покончил с радикализмом в Чили, и заложил основу ее экономического роста на базе рыночных принципов, и разработал поэтапный процесс возвращения Чили к демократии. Похож ли Ас-Сиси на Пиночета?
Нет, я так не думаю. Трудно сказать наверняка, какие у Ас-Сиси экономические воззрения, но исходя из того, что я о нем знаю, на классического либерала он совсем не похож. Его скорее можно причислить к дирижистам, то есть руководителям, склонным энергично вмешиваться в хозяйственную жизнь. Таким был, кстати, родоначальник современного Египта Мухаммед Али. Как дирижист, Ас-Сиси тяготеет к централизованному планированию и приоритетному развитию госсектора, в котором, не исключая, он собирается трудоустраивать образованную, но социально отверженную египетскую молодежь. Деловые круги, мусульманские и коптские, стояли горой за Ас-Сиси, но рискну предположить, что по причине сильнейшей антипатии к братьям-мусульманам, а не ввиду идейного родства с фельдмаршалом.
О недавних президентских выборах в Египте мы беседуем с ведущим сотрудником Вашингтонского института изучения ближневосточной политики Дэвидом Поллоком. Давайте поговорим сейчас о внешнеполитической повестке избранного президента Абделя Фатах Ас-Сиси. Представляется ли она вам столь же размытой, как и его ориентиры во внутренней политике?
Нет, как раз напротив. В интервью агентству Рейтер, данному накануне выборов, он поразил меня четкостью своих внешнеполитических формулировок. Фундаментальными для Египта, повторял он, являются отношения с Соединенными Штатами, поэтому их надо повсеместно крепить и пестовать. Мир с Израилем, по его словам, это факт, свершившийся и необратимый, не подлежащий пересмотру. Я не знаю ни одного политического деятеля Египта, который в последнее время высказался бы столь определенно и столь позитивно о мирном договоре с Израилем. Поэтому у нового президента нет и никакого видимого желания улучшать отношения с Тегераном. Одновременно он подтвердил свою репутацию прекрасного тактика, предприняв поездку в Москву, дабы показать, что Египет, невзирая на относительную слабость, не является американской марионеткой. Играя с Москвой, египетский гость, ясное дело, не стал повторять антисирийские воззвания своего предшественника Мухаммеда Мурси. Добавлю, что как противник исламизма, Ас-Сиси получил за короткое время миллиарды долларов в виде помощи от королевств зоны Персидского залива. Само собой разумеется, что в упомянутом интервью Рейтеру нет и намека на реставрацию идеи арабского единения и лидерства Египта в Африке и на Ближнем Востоке. Ни слова о возможности вмешательства египетской армии в Судан или Эфиопию. Подобная активность непосильная для Египта и экономически, и политически, ибо египетское общество расколото и вряд ли выдержит тяжелую испытания, всегда сопутствующие курсу на жесткую силовую внешнюю политику. О чем говорил интервьюируемый, так это о том, что Египет является заслоном на пути терроризма и экстремизма в регионе.
И последнее. Можно ли сказать, исходя из событий в Египте последних 3,5 лет, что страна вошла, собственно говоря, в фазу перманентной революции, и что поэтому никакой режим не в состоянии обеспечить ее стабильность?
Об этом сейчас ведутся самые оживленные дискуссии в экспертном сообществе. Опыт арабской весны доказывает, насколько здесь опасны какие-либо однозначные прогнозы. Ни один правитель в арабском мире, если честно, не может заранее предсказать, как он будет действовать в экстремальной ситуации перед лицом массовых протестных выступлений. Я лично склоняюсь к тому мнению, оптимистическому в контексте истории Египта, что он не взорвется политически и что ему не грозит территориальное расчленение. Разрозненные военные акты терроризма, да, это вполне реальный сценарий на бессрочную перспективу. Но гражданская война – нет, в это я не верю. У братьев-мусульман нет сил устроить кровавую свару в стране, бросив прямой вызов армии. А у либералов и подавно. Народ устал, и низкая явка на выборах есть хорошее тому подтверждение. Вот уже как год прошел с момента переворота. Если бы в Египте были предпосылки к новой революции, этот вариант давно бы реализовался.
Это был репортаж нашего американского корреспондента Евгения Аронова. В Алтайском крае под Барнаулом, где продолжается подъем уровня воды в реке Обь, началась эвакуация населения микрорайона Затон, сообщают городские власти. Жители оповещают о необходимости эвакуироваться по громкой связи. Для временного размещения населения сформированы два эвакуационных пункта. Оставленные жилые дома будут взяты под охрану полиции. Критическая ситуация и в Хакасии, передает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Чернышова.
Вода в Хакасии идет на спад. В тех населенных пунктах, где вода уже сошла, идет оценка ущерба, причиненного стихией. Одно можно сказать точно, люди не погибли. Среди жертв только коровы и лошади, ну и, конечно, погибший урожай. В республике идет сбор семян для новых посадок. Сельхозкультура еще успеет взойти. В республике остаются подтопленными 15 населенных пунктов. Приусадебные участки и жилые дома в Абаде, Аскисском, Усть-Абаканском и Ибейском районах. Местные жители и специалисты-гидрологи говорят, такого не было. В Хакасии побит исторический максимум уровня реки Абакан от 1969 года. О причинах половодья и прогнозах на ближайшее время рассказала начальник отдела гидрологии Хакасского гидрометцентра Татьяна Миллер.
Выпали очень сильные осадки именно в верховьях по Малому Абакану. Поэтому с гор все стекло и получили такой объем стока. Но надо сказать, что сейчас, если вот осадки, например, даже менее интенсивные будут, то, возможно, тоже хорошая амплитуда подъема, потому что все же уже напитана, эта земля уже впитывать не будет. Но у нас пост полностью же уничтожен на Малом Абакане, но наблюдатель там ведет наблюдение. Завтра поедем, попытаемся подзабить сваи и будем отслеживать. Будут осадки, будут подъемы уровня. Какие они будут по амплитуде, мы сказать не можем.
В Абакане по-прежнему остается затопленным дачное общество «Орбита». Здесь пострадали около 1000 участков. Вода сходит, но медленно. Люди говорят, что таких последствий можно было избежать. Председатель дачного общества Владимир Амзараков рассказал, что дамба с паводком справилась, а вся вода, которая оказалась на участках, пришла через шлюз. И люди винят в этом управление инженерной защиты.
Причина одна конкретная – это халатность и инженерной защиты руководителей. Труба дренирующая есть под дамбой, лежит. Она предназначена для сброса грунтовых вод с дачного общества. Но там задвижка. Когда начинается паводок, вода в Абакане прибывает, чтобы в орбиту через эту трубу не попала вода, что и сейчас произошло, его нужно закрыть. Пришла вода большая, начался поток, и они появились, инженерная защита. И пытались и гравием задавить эту трубу, завалить. Вода наполнила дрену и пошло даже сюда навстречу.
Руководство управления инженерной защиты свою вину отрицает. Якобы заслонка шлюза была закрыта вовремя. Но, судя по всему, доказывать это придется уже в суде. Сейчас люди готовят иски к ведомству о возмещении убытков. Возмещать убытки собираются и местные власти, однако суммы выплат пока неизвестны. Ущерб оценит комиссия. Сейчас идет прием заявлений от пострадавших дачников Абакана. Известно, что их более 300. И это не просто садоводы. Многие люди были прописаны на своих участках, жили здесь семьями и отстраивались. Добавлю, что по прогнозам самих дачников участки полностью освободятся от воды не раньше, чем через 3 дня. Главком ЧС настроен более оптимистично – сутки. Сразу после того, как вода сойдет, по участкам пойдет спецтехника администрации Абакана. Мэрия выделила 10 машин, которые предназначены для откачки воды по грибах дачников. Екатерина Чернышова, Хакасия, для «Радио Свобода».
И еще о том, что происходит в Алтайском крае, где продолжаются проливные дожди. Здесь из-за паводка остаются подтопленными около 7 тысяч домов. Пункты временного размещения и по родственникам отселено более 21 тысячи человек. Есть жертвы, один утонувший и 5 без вести пропавших. Подтоплено несколько тысяч гектаров посевов. Разрушен 61 мост. Размыто более 70 километров дорог. Прервано сообщение с 35 населенными пунктами. Пострадавшими от паводка в регионе выделено 50 миллионов рублей. И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».